Метод третий. Лень и откладывание на потом. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке три узла, ударяя по каждому из них и говоря: „Ночь твоя будет долгой, спи же“. И если человек проснется и помянет Аллаха, то один узел развяжется. Если же он совершит омовение, развяжется второй узел. А если совершит молитву, развяжется и третий. И тогда человек проснется утром бодрым и довольным. В противном же случае он встанет в дурном расположении духа и будет вялым». Аль-Бухари. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда кто-нибудь из вас встанет ото сна и будет совершать омовение, пусть трижды промоет нос, ибо в его ноздрях проводит ночь шайтан». Аль-Бухари. Абдаллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает: «Однажды в присутствии пророка, мир ему и благословение Аллаха, кто-то упомянул об одном человеке и сказал: „Он продолжал спать, пока не проснулся утром, так и не встав на молитву“. В ответ на это пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Шайтан помочился ему в ухо“». Аль-Бухари. Иногда шайтан внушает человеку любовь к безделью, которая заставляет его откладывать благие дела и даже совершение обязательного на потом, поскольку ему кажется, что время еще есть, что он все успеет. Ибн Аль-Джаузи сказал: «Сколько раз случалось, что в сердце иудея или христианина зарождалась любовь к исламу, но шайтан пытался всеми силами удержать его, говоря: „Не спеши, подумай хорошенько, изучи, исследуй“. Так он наущает его, заставляя откладывать принятие ислама до тех пор, пока этот человек не умрет неверующим. Точно так же шайтан заставляет грешника медлить с покаянием и откладывать его на потом, и в то же время предаваться своим страстям и брать от жизни все, убеждая его, что он сможет покаяться в любое время. Сколько решительно настроенных людей шайтан заставил отложить задуманное на потом. И сколько желавших совершить благородный поступок отказались от своего намерения из-за наущений шайтана. Сколько раз внушал шайтан факиху, решившему повторить урок, что лучше отдохнуть, ибо время еще есть. И сколько раз внушал он проснувшемуся ночью и желающему совершить добровольную ночную молитву, что до утра еще далеко и времени достаточно, и можно еще поспать. В результате подобных внушений многие люди отказываются от совершения задуманного, откладывают на потом и начинают считать, что времени у них действительно еще много. Поэтому человек должен действовать решительно и не откладывать на потом важные дела и тем более религиозные обязанности. Он должен трудиться сегодня, помня о том, что завтра для него может и не наступить, а потерянное время уже не вернуть. Далеко летящие мечты, уверенность в том, что времени еще много, вот причина грехов и зла. Человек, убежденный в том, что успеет покаяться, продолжает творить зло без зазрения совести и не спешит совершать благие дела. Один из наших праведных предшественников сказал: «Я предостерегаю от оставления дел на потом, ибо это главный отряд воинства Иблиса. Решительно трудящегося и оставляющего дела на потом можно сравнить с людьми, которые вошли в деревню и решительный, не теряя времени, приобрел все необходимое для продолжения путешествия и сел, готовый в любую минуту продолжить путь. А нерадивый сказал: „Потом приготовлюсь, ведь мы, может быть, пробудем здесь целый месяц“. И когда вдруг подают сигнал продолжить путь, приготовивший радуется, а отложивший приготовление на потом, напротив, печалится, растерявшись. Так же и люди в нашем мире. Тот, кто был бдителен и готовился к переселению в мир вечный, не печалится, когда к нему является ангел смерти. А обольщенный и беспечный, который откладывал дела на потом, печалится и горько сожалеет, когда приходит время покинуть этот мир. Если человек по натуре своей склонен откладывать все на потом и позволять своим мечтам улетать далеко, Иблис побуждает его идти на поводу у своей натуры, и человеку становится еще сложнее проявлять усердие и прилагать усилия. Если только человек вовремя не очнется и не поймет, что он на войне, и враг не оставляет его в покое ни на минуту и строит козни. Метод четвертый. Благие обещания и мечты. Шайтан дает людям лживые обещания и побуждает их погружаться в мир сладких грез, чтобы легче было ввести их в заблуждение. Всевышний Аллах сказал, Он дает им обещания и возбуждает в них надежды. Но шайтан не обещает им ничего, кроме обольщения. Сура женщины, аят 120. Шайтан обещает неверующим победу над верующими и величие, а потом бросает их и оставляет без помощи. Вот шайтан приукрасил для них их деяния и сказал, «Сегодня никто из людей не одолеет вас. Воистину я буду по соседству». Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал, «Я не причастен к вам». Сура Трофеи, аят 48. Неверующим богачам шайтан обещает богатство в мире вечном после богатства в мире этом. Всевышний Аллах сказал, приводя слова одного такого богача, «Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное». Сура Пещера, аят 36. Метод пятый. Проявление чистосердечия по отношению к людям. Побуждая человека к греху, шайтан делает вид, будто желает ему добра и дает искренний совет. Так он поклялся нашему праотцу Адаму, мир ему, что он для него доброжелатель и искренний советчик. Всевышний Аллах сказал, он поклялся им, «Воистину я для вас искренний доброжелатель». Сура Ограды, аят 21. Вахб ибн Мунаббих передает такую историю. Жил один человек из сынов Израиля, который поклонялся Господу больше, чем кто бы то ни было из его соплеменников. В то же время в той же земле жили три брата, у которых была сестра-девственница. Им выпал жребий отправиться в военный поход, и они не знали, на чье попечение оставить ее и кому поручить заботиться о ней. В конце концов, они решили оставить ее у этого благочестивого и много поклоняющегося Господу человека, поскольку все они доверяли ему. Они пришли к нему и попросили его позаботиться об их сестре до их возвращения из военного похода. Он отказался брать на себя подобную ответственность и даже попросил у Аллаха защиты от них и их сестры. Однако они так настаивали, что в конце концов он согласился. Они поселили ее в доме, который стоял напротив его жилища, после чего ушли, оставив ее там. Какое-то время этот праведный человек держался на расстоянии от нее и просто приносил ей еду, спускаясь вниз и оставляя ее у своей двери. Он закрывал дверь, а потом поднимался и звал девушку сверху, чтобы она вышла и забрала принесенную им еду. Потом шайтан под видом побуждения к благому делу начал внушать ему, что негоже молодой девушке выходить из дома днем, ведь кто-нибудь может увидеть ее и положить на нее глаз, и было бы лучше, если бы он приносил еду к ее порогу и оставлял там. Он так и сделал, при этом он никогда не заговаривал с ней. Какое-то время они жили так. Потом шайтан под видом побуждения к благому делу начал внушать ему, что было бы лучше, если бы он сам заносил еду к ней в дом. Мол, так награда от Всевышнего будет больше. И он начал поступать так. Спустя какое-то время шайтан под видом побуждения к благому делу начал внушать ему, что девушка столько времени сидит в одиночестве, и ей должно быть скучно и грустно, поскольку не с кем поговорить. И было бы хорошо, если бы он иногда беседовал с ней, чтобы скрасить ее одиночество. И он начал разговаривать с ней, высовываясь из окна своего жилища. Потом шайтан под видом побуждения к благому делу начал внушать ему, что было бы лучше, если бы он спускался и садился на пороге своего дома, а она сидела бы на пороге своего дома. И он беседовал бы с ней, ибо так беседа получалась бы интереснее и занимательнее. И этот благочестивый человек в конце концов поддался на уговоры и внушения шайтана и стал разговаривать с ней так. Она сидела на пороге своего дома, а он на пороге своего жилища, и они беседовали. Какое-то время они прожили так, и в их жизни ничего не менялось. Потом шайтан под видом побуждения к благому делу начал внушать ему, что было бы лучше, если бы он выходил и садился поблизости от ее дома, и так они бы вели беседу. Мол, так больше награда. И праведник снова послушал нашептывание шайтана и сделал, как он велел. Потом шайтан под видом побуждения к благому делу начал внушать ему, что было бы лучше, если бы он приходил к девушке в гости и беседовал с ней весь день, чтобы ее лицо не могли увидеть на улице посторонние люди, а вечером поднимался к себе. Какое-то время праведник отвергал эту мысль, но потом все же сдался и сделал то, к чему побуждал его шайтан. Они стали беседовать целыми днями в ее доме, а вечером он уходил к себе. Потом шайтан начал приукрашивать ее в его глазах, пока однажды он не хлопнул ее по бедру и не поцеловал ее. Но шайтан продолжал пробуждать в нем страсть до тех пор, пока он не совершил с ней прелюбодеяние. Она забеременела и родила мальчика. После этого шайтан начал внушать этому человеку: «А что будет, если братья девушки вернутся и узнают, что она родила от тебя? Не сносить тебе головы тогда. Лучше иди и убей ее сына, а она скроет происшедшее от своих братьев, боясь их гнева». Он так и поступил. Тогда шайтан стал внушать ему: «Неужели ты думаешь, что она станет скрывать от братьев то, что произошло после того, как ты убил ее сына? Лучше убей и ее тоже, и предай тело земле, так, как поступил ты с ее сыном». Он пошел и убил ее, после чего зарыл в землю вместе с сыном и завалил это место большим камнем. После этого он вернулся к себе и продолжил поклоняться Господу. Спустя некоторое время братья убитой девушки вернулись с войны и спросили его о ней. Он сказал им, что она умерла, оплакав ее вместе с ними и призвав на нее милость Господа. Он сказал ее братьям: «Поистине она была прекрасной женщиной, и вот ее могила. Если желаете, можете посмотреть». Братья отправились на могилу и оплакали свою сестру. Несколько дней они провели возле ее могилы, после чего вернулись к своим родным. А ночью, когда они легли спать, шайтан пришел к ним во сне в образе путника. Он начал со старшего и спросил его о его сестре. Тот передал ему сказанное праведником о ее смерти и могиле. Шайтан сказал ему, что праведник солгал и что девушка забеременела от него и родила мальчика, а праведник убил их из страха перед тем, что все откроется, и закопал тела за домом, справа от входа. И если они проверят, то обнаружат там тело своей сестры и ее сына. Затем такой же сон приснился среднему, а потом и младшему брату. Проснувшись утром, они поделились друг с другом увиденным и удивились тому, что им приснился один и тот же сон. Старший сказал: «Не берите в голову, просто не думайте об этом сне и все». Однако младший сказал: «Нет, ей-богу, я не перестану думать об этом, пока не приду на то место, которое видел во сне». Тогда все они отправились к дому, в котором жила их сестра, нашли то место, о котором говорилось в их сне, и обнаружили тела зарезанной сестры и ее сына. Тогда они снова пришли к праведнику, и он признался в содеянном. После чего братья обратились к правителю той земли, который велел распять праведника. Когда его уже привязали к дереву, к нему явился шайтан и сказал: «Ты знаешь, что именно я обольщал и искушал тебя, чтобы ты совершил прелюбодеяние с этой женщиной, а потом убил ее и ее сына. И если сейчас ты покоришься мне и перестанешь верить в Аллаха, который сотворил тебя и придал тебе облик, я выручу тебя из беды, в которую ты попал». И праведник стал неверующим. Тогда шайтан бросил его, и его распяли. Тальбис Иблис. Эту историю приводят толкователи священного Корана, когда толкуют слова Всевышнего: они подобны шайтану, который говорит человеку «стань неверующим». Когда же тот становится неверующим, он говорит «я отрекаюсь от тебя». Сура Сбор, аят 16. Метод шестой. Постепенное введение в заблуждение. Из приведенной выше истории видно, что шайтан искушает человека и подталкивает человека к скверным делам и неверию постепенно, шаг за шагом. Добившись того, чтобы человек совершил какой-нибудь грех, шайтан постепенно подводит его к следующему, и так до бесконечности. Цель его при этом – подвести человека к величайшему из грехов и погубить его. Таков обычай Всевышнего. Когда его рабы отклоняются от прямого пути, Всевышний Аллах дает шайтану власть над ними и отвращает их сердца от прямого пути. Когда же они уклонились, Аллах отвратил их сердца от истины. Сура Риды, аят 5. Метод седьмой. Отвлечь от того, в чем благо и польза. Именно так шайтан поступил с нашим праотцом Адамом, мир ему. Шайтан наущал его до тех пор, пока Адам не забыл о велении Господа. Всевышний Аллах сказал: «Прежде мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и мы не нашли у него твердой воли». Сура Таха, аят 115. А спутник Мусы сказал Мусе, мир ему: «Я забыл о рыбе, и только шайтан заставил меня не вспомнить о ней». Сура Пещера, аят 63. Всевышний Аллах запретил своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха и верующим, посещать собрания, участники которых насмехаются над знамениями Всевышнего. Однако иногда шайтан заставляет человека забывать веление Господа, и он сидит с такими издевающимися и беседует с ними. «Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь». Сура Скот, аят 68. А пророк Аллаха Юсуф, мир ему, попросил товарища по камере, который должен был избежать казни и вернуться на службу к царю, упомянуть о нем при царе. Однако тот забыл, и после этого Юсуф провел в темнице еще несколько лет. Всевышний Аллах сказал: «Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись. Напомни обо мне твоему господину». Но шайтан побудил его позабыть напомнить это его господину, и он пробыл в темнице несколько лет. Сура Юсуф, аят 42. Когда шайтан обретает власть над человеком, он заставляет его полностью забыть об Аллахе. Шайтан одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они – приверженцы шайтана. Воистину, приверженцы шайтана – это потерпевшие убыток. Сура Препирающаяся, аят 19. Это лицемеры, о чем свидетельствует 18 аят той же суры. Человек должен поминать Всевышнего, ибо поминание Аллаха гонит шайтана прочь. Если же ты забыл, то помяни своего Господа. Сура Пещера, аят 24. Метод восьмой. Запугивание верующих приближенными шайтана. Шайтан старается запугать верующих своими приближенными, чтобы они не удерживали от порицаемого и не побуждали к одобряемому, а также отказались от исполнения других важных религиозных обязанностей. Так он строит козни, желая навредить верующим. Всевышний Аллах сказал: «Это шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие». Сура семейства Имрана, аят 175. Катада сказал, что шайтан преувеличивает исходящую от его приближенных опасность в глазах верующих. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие». Чем слабее вера человека, тем больший страх испытывает он перед приближенными шайтана. Метод девятый. Проникновение в душу человека через то, что он любит. Ибн Аль-Каим сказал: «Шайтан течет в человеке подобно току крови и, встречаясь с душой, смешивается с ней и спрашивает ее о том, что она любит. а потом использует полученное знание против нее и учит этому своих приближенных из числа людей. Желая достичь чего-то, он использует именно эту дверь – желания и страсти человека. Потому что кто входит в эту дверь, тот почти всегда добивается своего, тогда как входящий в другую дверь рискует встретить непреодолимые препятствия. Именно так шайтан подступился к Адаму и Хавве. Всевышний Аллах сказал, он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Сура Ограды, аят 20. Шайтан понял, что им хочется жить вечно в раю, и использовал это их желание в своих целях. Он понял, что по-другому ему не достичь желаемого. При этом он поклялся им, что он для них искренний доброжелатель, а потом сказал: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Метод 10. Ложные доводы и сомнения. Шайтан старается ослабить веру человека и поколебать его убежденность в истинности религии Всевышнего посредством приведения ложных доводов и внушения ему различных сомнений. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег нас от некоторых ложных доводов, приводимых шайтаном. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Шайтан может явиться к любому из вас и начать спрашивать, кто создал то-то и то-то, пока не скажет: а кто создал твоего Господа? И если он дойдет до этого, пусть человек обратится за помощью к Аллаху и перестанет думать об этом». Аль-Бухари, Муслим. Даже сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сталкивались с подобными рассуждениями и сомнениями. И они жаловались на это посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что несколько человек из числа сподвижников пришли к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Поистине мы обнаруживаем в своих душах то, о чем нам даже боязно говорить». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Вы действительно обнаруживаете это?» Они сказали: «Да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это явная вера». Муслим. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, имел в виду, что подобные ощущения свидетельствуют о наличии веры, которая и заставляет их подавлять эти сомнения, стыдиться их и не высказывать вслух. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что один человек пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине один из нас обнаруживает в душе своей нечто такое, что ему легче сгореть дотла, чем заговорить об этом». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик». Хвала Аллаху, который свел козни его к наущениям. Абу Дауд. Всевышний Аллах сказал: «Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, чтобы шайтан не подбросил свое в его чтение, когда он читал откровение». Аллах уничтожает то, что подбрасывает шайтан. Потом Аллах утверждает свои знамения, ведь Аллах знающий, мудрый. Он делает то, что подбрасывает шайтан искушением для тех, чьи сердца поражены недугом и чьи сердца ожесточены. Воистину несправедливые находятся в полном разладе с истиной. Пусть знают те, кому даровано знание, что это истина от твоего Господа, чтобы они могли уверовать в него, а их сердца могли смиренно покориться ему. Воистину Аллах наставляет верующих на прямой путь. Сура Хадж, аяты 52-54. Имеется в виду, что шайтан нашептывал пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Было бы хорошо, если бы ты попросил Аллаха даровать тебе военную добычу, чтобы мусульмане жили в достатке, или сделать так, чтобы все люди стали верующими». Однако Всевышний Аллах устраняет эти наущения, привлекая внимание своего посланника к истине и направляя его к тому, чего желает он. К сожалению, некоторые люди неверно понимают этот аят, думая, что имеется в виду то, что шайтан подбрасывает что-то в Коран. Это невозможно, поскольку известно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передавал Коран в точности, и Всевышний Аллах уберег свою книгу от искажений. Шакик сказал: «Каждое утро шайтан ставит мне засады спереди, сзади, справа и слева, и говорит: не бойся, поистине Аллах прощающий и милосердный. Но я читаю: воистину, я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем. Потом он подбирается ко мне сзади и начинает пугать меня тем, что те, кого оставлю я, останутся ни с чем. Но я читаю: нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Потом он подбирается ко мне справа и наущает меня относительно женщин. Но я читаю: но благой конец ожидает богобоязненных. Потом он подбирается ко мне слева со стороны страстей. Но я читаю: между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда». Метод 11. Опьяняющие напитки, азартные игры, то, чему поклоняются помимо Аллаха, и гадания, попытки узнать будущее. Всевышний Аллах сказал: «Воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы — скверна из деяний шайтана. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете». Воистину шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите? Сура Трапеза, аяты 90-91. В доисламские времена арабы использовали гадальные стрелы, на которых было написано: «Господь повелел мне» и «Господь запретил мне». И человек, задумав какое-нибудь дело, совершал его или отказывался от него в зависимости от того, какая из этих стрел ему выпадала. Шайтан подталкивает человека к этим четырем вещам, потому что сами по себе они являются заблуждением и приводят к плачевным результатам. Опьяняющие напитки одурманивают человека и лишают его разума. А человек, не ведающий, что творит, способен совершить любой грех и любое преступление. Он оставляет совершение религиозных обязанностей, нарушает запреты и причиняет зло окружающим. Ибн Касир приводит в своем тафсире слова Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах: «Не приближайтесь к вину, ибо оно – мать всех мерзостей. В прежние времена, когда вас еще не было, жил один человек, который поклонялся Господу и сторонился людей. И его заметила одна развратная женщина. Она послала к нему служанку с просьбой явиться в качестве свидетеля. Он вошел в ее дом вместе со служанкой, и каждый раз, когда они входили в какие-то двери, служанка закрывала их за ним. Наконец он увидел красивую женщину, с которой был мальчик и чаша вина. Она сказала: «Клянусь Аллахом, я позвала тебя не для свидетельства, а для того, чтобы ты провел со мной ночь или убил этого мальчика, или выпил этого вина». С этими словами она протянула ему чашу. Он выпил и сказал: «Налейте мне еще». И он пил до тех пор, пока не совершил прелюбодеяние с этой женщиной и не убил мальчика. Поистине, когда бы ни встретились вино и вера, они не могут находиться вместе. Одно вытесняет другое. Саад ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды один ансар приготовил еду для своих товарищей, а потом напоил их вином. Это было до его запрета. Опьянев, они начали гордиться и хвастаться друг перед другом и в конце концов подрались. Один человек ударил Саада верблюжьей челюстью, и на носу у него остался след на всю жизнь. А однажды один из сподвижников начал молиться с людьми, будучи пьяным. Это было до запрета. И прочитал: «Скажи, о неверующие, я поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Вместо «скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». Тогда Всевышний Аллах ниспослал: «Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите». Сура «Женщины», аят 43. Вид пьяного человека, который сам не знает, что говорит и что творит, внушает страх и отвращение. Увлечение азартными играми также очень опасно, потому что это зависимость, подобная наркотической, от которой крайне сложно избавиться. Азартные игры порождают злобу и подталкивают к запретному. Шайтан призывает людей создавать все, чему поклоняются помимо Аллаха. Так было всегда. Шайтаны находятся при их идолах, монументах, гробницах, жертвенниках и так далее. Порой они разговаривают с людьми, которые поклоняются этим предметам, и даже показывают им нечто необычное, сверхъестественное. Эти так называемые чудеса заставляют простодушных людей поверить в то, что эти объекты поклонения обладают силой и способны приносить пользу и вред. И люди поклоняются этим изваяниям или иным предметам, обращаются к ним с мольбами и спрашивают благословения, и даже приносят им жертвы, а также обходят их или же пляшут вокруг них и устраивают празднества, посвященные этим лжебогам. Здесь уместно будет вспомнить слова Ибрахима, мир ему, который обратился ко Всевышнему с такой мольбой: «И убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. Господи, воистину они ввели в заблуждение многих людей». Сура Ибрахим, аяты 35-36. К сожалению, подобное происходит и сегодня, не говоря уже о поклонении могилам и благословенным деревьям, камням и другим предметам. Еще один пример – монументы и могилы неизвестного солдата. Люди приносят к ним цветы и подарки, встают на колени, совершают поклоны, обращают к ним речи и мольбы. Точь-в-точь, как поступают язычники по отношению к своим идолам. Что же касается гаданий и попыток узнать будущее, то будущее знает только Всевышний Аллах. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел нам читать дуа и спрашивание благословения, истихара, перед любым важным действием, прося Всевышнего указать нам, следует ли нам совершать его, во благо ли оно нам. Соответственно, все виды гадания бесполезны, и посредством них невозможно узнать будущее. Во времена невежества арабы, собираясь сделать что-то важное, отправиться в путешествие, жениться и так далее, вспугивали птицу и смотрели, куда она полетит. Если она летела направо, они считали, что это добрый знак, и приступали к осуществлению задуманного. Если же птица летела влево, они считали это дурным предзнаменованием и отказывались от задуманного. Метод 12. Колдовство. По наущению шайтана люди обучаются колдовству. Это знание, которое приносит вред и не приносит пользы. С помощью колдовства можно разлучить мужа с женой, что шайтан ценит особенно высоко. Всевышний Аллах сказал: «Сулейман не был неверующим». Неверующими были шайтаны, и они обучали людей колдовству, а также тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав: «Воистину мы являемся искушением, не становись же неверующим». Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали, что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души, если бы они только знали. Сура Корова, аят 102. Какова природа колдовства? Ученые разошлись во мнениях относительно этого. Одни сказали, что это иллюзия, нечто нереальное, несуществующее в действительности, что-то такое, что только кажется человеку. И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. Сура Таха, аят 66. А другие считают, что колдовство реально существует, как следует из вышеприведенного аята из суры «Корова». В действительности колдовство бывает двух видов. То, которое на деле представляет собой лишь уловки, хитрость и ловкость рук, и настоящее, посредством которого можно разлучить мужа с женой, причинить кому-то вред и так далее. Например, однажды иудеи околдовали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает, что в свое время пророк, мир ему и благословение Аллаха, был околдован человеком по имени Лябид ибн Алясам из Бану Зурайк до такой степени, что ему стало казаться, будто он делал то, чего на самом деле не делал. Однажды он в течение долгого времени обращался с мольбами к Аллаху, а потом сказал Аише: «А знаешь ли ты, что Аллах ответил на мою мольбу? Во сне ко мне явились два человека, один из которых сел у моего изголовья, а другой у меня в ногах». После чего один из них спросил другого: «Чем болен этот человек?» Тот ответил: «Он околдован». Он спросил: «Кто же околдовал его?» Тот ответил: «Лябид ибн Алясам». Он спросил: «И что он для этого использовал?» Тот ответил: «Гребень, очески волос и чашечки мужских цветов пальмы». Он спросил: «Где же все это находится?» Тот ответил: «В колодце Зарван». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправился к этому колодцу, а потом вернулся и сказал: «Его пальмы похожи на головы шайтанов». Аиша спросила: «Достал ли ты это оттуда?» Он ответил: «Нет, ибо меня исцелил Аллах, и я побоялся, что это причинит людям зло». После чего этот колодец был засыпан. Аль-Бухари, Муслим. Важно заметить, что обращенное против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, колдовство никак не отразилось на исполнении им пророческой миссии, поскольку оно повлияло только на тело пророка, мир ему и благословение Аллаха, но не на его сердце и разум. То есть оно было подобно обычной болезни тела. К тому же Всевышний Аллах оберегает свое послание от любых искажений и изменений. Воистину мы не спослали напоминание, и мы оберегаем его. Сура Хиджр, аят 9. Метод 13. Слабость человека. У человека много слабых мест, которые в действительности являются болезнями. Шайтан усиливает эти болезни человеческой души и превращает их в двери, через которые проникает в человеческую душу. Это слабость, отчаяние, безысходность, высокомерие, беспечная радость, самолюбование, хвастовство, несправедливость, нечестие, спешка, легкомыслие, скупость, стремление к мирским благам, споры, ложные утверждения, нарушение границ, установленных Всевышним, любовь к богатству и чрезмерная привязанность к миру этому. Что касается следования своим страстям, то это так же просто, как для камня катиться вниз по отвесному склону, а противостоять своим желаниям и нашептываниям души, побуждающей к дурному, так же трудно, как подниматься по крутой горной дороге. Поэтому шайтану очень просто подтолкнуть человека к следованию страстям и желаниям, из-за чего проповедникам ислама, призывающим к религии Аллаха, порой приходится крайне тяжело. Приведем несколько соответствующих высказываний наших праведных предшественников. Аль-Мутамир ибн Сулейман передает от своего отца: «Мне говорили, что наущающий шайтан проникает в сердце человека, когда тот печалится или радуется, и отступает, если тот поминает Аллаха». Вахб ибн Мунаббих сказал: «Монах спросил у шайтана, когда тот явился к нему: „Какие свойства сына Адама помогают тебе одолеть его?“ Тот ответил: „Вспыльчивость. Если человек гневлив, то мы вертим им, как хотим, подобно тому, как мальчишки катают мяч». Тальбис Иблис. Ибн Аль-Джоузи приводит слова Ибн Омара: «Однажды Нух спросил шайтана о человеческих свойствах, которые губят человека. И он ответил: „Зависть и стремление к мирским благам“». Мы также знаем, что сотворил шайтан с Юсуфом, мир ему, и его братьями. Всевышний Аллах приводит в Коране слова Юсуфа: «Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как шайтан посеял вражду между мною и моими братьями». Сура Юсуф, аят 100. Метод 14. Женщины и любовь к мирским благам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что не останется после него искушения большего, чем женщины. Поэтому женщине предписано в присутствии посторонних мужчин закрывать одеждой все тело, кроме лица и рук, а мужчинам предписано опускать взор. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил мужчине оставаться наедине с посторонней женщиной и сообщил, что если чужие мужчина и женщина остаются наедине друг с другом, третьим с ними непременно будет шайтан. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщина – аурат, и когда она выходит из дома, шайтан привлекает к ней внимание мужчин и делает ее искушением для них». Ат-Тирмизи. И действительно, сегодня полуголые женщины ходят по улицам, снимаются в рекламе и фильмах, а также для журналов, работают во всевозможных учреждениях и развлекательных заведениях. Порок распространяется с невиданной быстротой. Что же касается любви к мирским благам, то это начало любого греха. Сколько раз она становилась причиной кровопролития, обесчещивания, присвоения чужого имущества, разрыва родственных связей и других порицаемых деяний. Метод 15. Пение и музыка. Их посредством шайтан входит в сердца и разрушает человеческую душу. Ибн Аль-Кайим сказал: «К ловушкам шайтана, в которые попадают невежественные люди недалекого ума со слабой верой, относятся свист, хлопанье в ладоши, пение, сопровождаемое игрой на запретных музыкальных инструментах. Оно отвращает сердца от Корана и склоняет их к нечестию и ослушанию Аллаха. Это Коран шайтана и плотный покров между человеком и милосердным. Прелюбодеи и совершающие содомский грех любят слушать пение и музыку, и посредством них шайтан губит человеческие души. Шайтан приукрашивает пение и игру на музыкальных инструментах для людей, обольщая их, и при этом внушает ложные сомнения, и человек воспринимает это внушение и оставляет Коран ради песен. Удивительно, но некоторые люди, которые считают, что усердно поклоняются Господу, делают это с помощью песен и музыки, и при этом не слушают Коран милосердного, а слушают то, что предлагает им шайтан. Колокольчики – инструмент шайтана, так сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому ангелы не сопровождают людей с собакой и колокольчиками. Этот хадис также передал Муслим со слов Абу Хурайры. Метод 16. Пренебрежительное отношение мусульман к возложенным на них обязанностям. Если мусульманин строго соблюдает предписания своей религии, шайтан не находит путей, чтобы получить власть над ним и ввести его в заблуждение. Если же верующий ленится и пренебрежительно относится к своим религиозным обязанностям, шайтан пользуется случаем. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали, принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам шайтана. Воистину он для вас явный враг». Сура Корова, аят 208. Войти в ислам полностью, во всем, вот что действительно спасает от шайтана. Если ряды молящихся плотные, шайтан не может пройти между молящимися. А если они стоят неплотно, шайтан проскальзывает между ними. В хадисе говорится, что если верующие не будут делать ряды плотными и ровными, шайтаны будут проскальзывать между ними подобно черным овцам или овцам цвета земли, о чем упоминается в хадисах, приводимых Ахмадом, Аль-Хакимом и Ат-Таялиси. Как шайтан доносит свои искушения до человеческой души? Наущение. Шайтан доносит их до мышления и сердца человека неведомым нам путем. В этом ему помогают особенности его природы. Всевышний Аллах сказал: «От зла искусителя исчезающего при поминании Аллаха, который наущает в груди людей. Сура Люди, аяты 4-5. Ибн Касир сказал, что шайтан искушает сердце человека, пока тот небрежен, а когда тот поминает Аллаха, шайтан отступает. Анас передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине шайтан течет в сыне Адама, подобно току крови». Аль-Бухари, Муслим. Посредством своих искушений шайтан подтолкнул к греху, вкушению запретного плода, первого человека, нашего праотца Адама, мир ему. Всевышний Аллах сказал, но шайтан стал нашептывать ему и сказал: «О Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти?» Сура Таха, аят 120. Перевоплощение шайтанов. Иногда шайтан приходит к человеку в образе другого человека. Иногда человек слышит только голос, но не видит говорящего. Кроме того, шайтан может принимать необычные облики. Иногда, приходя к человеку, шайтаны сообщают ему, что они из числа джиннов, а иногда лгут и говорят, что они из числа ангелов, или из мира духов, или другого измерения. Иногда шайтаны обращаются к человеку напрямую, а иногда используют посредника, медиума. Они говорят его голосом или отвечают на вопросы в письменной форме. Шайтаны способны и на большее. Иногда они переносят человека по воздуху или приносят ему что-то по его требованию. Однако они могут делать это только с заблудшими, неверующими или заядлыми грешниками. Иногда такие люди демонстрируют праведность и богобоязненность, скрывая свою истинную сущность. И подобных историй великое множество. Например, Ибн Таймия пишет, что Аль-Халлядж, который был колдуном, пользовался услугами шайтанов. Однажды, когда он находился на горе Абу-Кубайс со своими последователями, они попросили его достать им что-нибудь сладкое, и он отошел недалеко от них и принес им блюдо со сладостями. Позже выяснилось, что эти сладости были украдены из лавки в Йемене, и джин принес их Аль-Халляджу. Он также пишет: «Подобное случалось не только с Аль-Халляджем, но и со многими из тех, кто связан с шайтанами. Мы знаем много таких личностей, как наших современников, так и героев давно минувших дней. Такой человек есть в Дамаске. Шайтан переносил его с горы Салихия в деревню в окрестностях Шама. Он появлялся из воздуха прямо перед домом, и люди видели, как он входил. Ночью он подходил к маленьким воротам Дамаска и входил через них в город вместе со своим спутником. Он был одним из самых нечестивых людей. А другой из крепости Шаубак в окрестностях Шама, рядом с деревней Шахида, перелетал на вершину горы, и люди видели его. Его переносил шайтан. В жизни он занимался грабежом. А одному из них по имени Аль-Буши Абу Аль-Муджиб устанавливали темной ночью турецкий шатер и пекли хлеб, преподнося его ему как жертву, и при этом не упоминали имени Аллаха и не брали с собой ни одной книги, в которой упоминается имя Аллаха. А потом этот человек поднимался в воздух, и присутствующие слышали, как он разговаривает с шайтаном. А тот, кто смеялся или пытался украсть хлеб, получал удар бубном, причем не было видно, кто держал его. В таких случаях шайтан отвечает на некоторые вопросы людей и велит им принести в жертву корову, лошадь или другое животное, причем требует, чтобы животное было удушено, а не зарезано. Разумеется, без упоминания имени Аллаха. И после этого шайтан выполняет просьбу. А одному старику, который совершал прелюбодеяние и содомский грех, прислуживал черный говорящий пес. Он рассказывал: «Ко мне приходит черный пес с двумя белыми точками между глаз и говорит мне: мол, такой-то сын такого-то дал тебе обет и принес жертву, и завтра мы принесем тебе это. И я удовлетворил его просьбу ради тебя». И человек приносил ему то, что полагалось по обету, и этот неверующий старик избавлял его от напасти. И у него появлялся ладан по первому его требованию, а когда он шел по дороге, перед ним двигался черный столб с огнем, освещавший ему путь. А когда он покаялся и начал совершать молитву и поститься, все это исчезло. Также жил один человек, который посылал шайтанов, чтобы они вызывали у людей приступы эпилепсии. А потом родственники заболевшего приходили к этому человеку и просили исцелить его. И он приказывал шайтанам покинуть жертву. За это родственники больного давали ему много денег. А иногда джинны приносили ему деньги и еду, которую они воровали у людей. И если шейх требовал от шайтанов принести ему инжира, у кого-то из сада или корзины исчезал инжир. Рассказывают также, что к одному человеку, который занимался приобретением полезного знания, пришли шайтаны и обольстили его, сказав: «Мы снимаем с тебя обязанность совершать молитву, и мы будем приносить тебе все, что ты захочешь». И они приносили ему сладости. Однажды этот человек встретился с шейхом, который был знатоком сунны. Тот предложил ему покаяться, и он покаялся. Потом он возместил ущерб тем, у кого шайтаны воровали сладости для него. Шейх ислама сказал: «Я знаю людей, с которыми разговаривали растения, рассказывая им о пользе, которую они способны принести. На самом же деле, это шайтан обращался к ним через эти растения. И я знаю людей, с которыми разговаривали деревья и камни, приветствуя их и называя их приближенными Аллаха. Но стоило им прочитать аят Аль-Курси, и все это исчезало. И я знаю людей, которые охотились на птиц, и птицы говорили им: «Возьми меня, чтобы меня съели бедняки». Это шайтаны входили в них и говорили, подобно тому, как входят они в человека. А некоторые находились в своем доме за закрытыми дверями и вдруг обнаруживали, что они уже снаружи, или наоборот. Или же они были в городе и вдруг видели себя за городской стеной, и наоборот. Если же они читали аят Аль-Курси раз за разом, наваждение исчезало. Еще он сказал: «Я также знаю людей, каждому из которых обращался некто со словами: „Я явился к тебе по велению Аллаха“, после чего сообщал ему, что он и есть Махди, пришествие которого предсказывал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И с ним случались чудеса. Например, стоило ему подумать о птицах, что они полетят вправо или влево, как это происходило на самом деле. И стоило ему представить какое-нибудь действие скота, как это происходило на самом деле. И к нему приходили красивые юноши и говорили, что они ангелы, пришедшие навестить его. И стоило ему удивиться тому, что они явились к нему в образе подростков, как он видел их уже с бородами. И они говорили ему, что доказательством того, что он и есть Махди, будет родинка, которая вырастет на его теле. И так оно и случалось. Все это козни шайтана. Шейх ислама также сказал: «С заблудшими приверженцами нововведений, которые практикуют аскетизм и поклоняются Аллаху не так, как он повелел, порой происходят странные вещи. Они часто пребывают в местах, где собираются шайтаны и где запрещено совершать молитву, потому что шайтаны приходят к ним туда и рассказывают им что-нибудь подобно тому, как рассказывают прорицателям и колдунам. И подобно тому, как раньше входили они в идолов и разговаривали с теми, кто поклонялся этим идолам. Они удовлетворяют некоторые их требования, как и в случае с колдунами и идолопоклонниками, если те поклоняются им особым образом. Это могут быть восхваления, воскурения и так далее. Иногда к ним приходят шайтаны, которые называют духами планет, и удовлетворяют их просьбы. Люди, которым служат шайтаны, приближаются к ним посредством ослушания Аллаха. Эти люди, называющие себя приближенными Аллаха, а в действительности являющиеся приближенными шайтана, приближаются к своим шайтанам посредством того, что те любят, то есть неверие и ширка. Взамен те выполняют некоторые их требования. Ибн Таймия упоминает о том, что многие из них пишут слова Аллаха нечистотами, меняют буквы местами, например, в сурах «Открывающее» и «Очищение веры». Они также пишут слова Аллаха кровью, а иногда пишут или говорят что-то, угодное шайтанам. Когда они скажут или напишут что-то, угодное шайтанам, те помогают им. Например, они могут сделать так, что вода в каком-то месте уходит в землю, переносят предметы или даже самого человека по воздуху. А иногда шайтаны приносят человеку что-то из имущества других людей. Шайтаны также похищают имущество вероломных людей и то, над чем не упоминалось имя Аллаха. Джинны не покоряются никому после пророка Сулеймана, мир ему. Всевышний Аллах внял мольбе своего пророка Сулеймана и даровал ему власть и царство, подобно которому не будет ни у кого из тех, кто будет жить после него до самого судного дня. Поэтому, если джинны и подчиняются тому или иному человеку, то не потому, что Всевышний Аллах подчинил их ему против их воли, как было в случае с Сулейманом, а потому что человек чем-то угодил джинну, сделал нечто такое, что вызвало его довольство. Разрешено ли это? Ибн Таймия сказал: «У джиннов и людей бывают разные отношения. Некоторые люди велят джиннам делать то, что велит Всевышний Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха. То есть поклоняться одному лишь Аллаху и подчиняться его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. И велят людям делать то же самое. Такие люди относятся к числу наилучших приближенных Аллаха, и их можно считать преемниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его заместителями. Другие люди используют джиннов для дозволенных дел. Это подобно использованию людей для дозволенных дел. Например, они велят им исполнять свои обязанности, удерживают их от того, что Всевышний Аллах запретил им, и используют их для дозволенного. Такой человек уподобляется царям, которые поступают подобным образом. Если предположить, что такой человек относится к числу приближенных Аллаха, то среди остальных приближенных Аллаха он подобен пророку-царю с рабом-посланником, как пророки Юсуф и Сулейман с Ибрахимом, Мусой, Аисой и Мухаммадом, мир им всем. Но есть люди, которые используют джинна в запретных целях, то есть для того, что запретил Всевышний Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха. Это может быть ширк, убийство невинного, причинение вреда. Например, с помощью джиннов можно наслать болезнь или заставить человека забыть полезное знание, или совершить иную несправедливость. Порой джиннов используют для совершения какой-нибудь мерзости и греха. Кто использует их для того, что является неверием, тот сам неверующий. А кто использует джиннов для того, что является ослушанием Аллаха, тот ослушивается Аллаха. Если человек, имеющий достаточно скудные знания об исламе, прибегает к помощи джиннов в том, что представляется ему благим, например, в совершении хаджа, или по его просьбе джинны уносят его оттуда, где говорят о том, что противоречит Корану или является нововведением, или же они переносят его на Арафат, и при этом он не совершает хадж по всем правилам, как повелел Всевышний Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, или же они переносят его из города в город, то это обманутый джиннами человек.